Политика подкинутого слоя. Русская политическая мысль может быть русской политической мыслью тогда и только тогда, когда она исходит из русских предпосылок, исторических и прочих. Универсальной политической мысли не может быть, как не может быть политической мысли в равной степени применимой для Готтентотти и для Великобритании. Можно говорить об общности политической судьбы и политической психологии Швеции и Норвегии, но нельзя говорить об общности такого гигантского явления, каким является Россия, с каким бы то ни было иным историческим явлением мира. Между тем, вся русская политическая мысль является результатом заимствованных извне шаблонов мышления, фразеологии, терминологии и политики. Всю сумму оттенков русской политической мысли можно разделить на три основные группы, в которые будут укладываться все имеющиеся в наличии политические партии России. А. Утопические группы. Основное положение – обобществление средств производства, то есть отрицание частной собственности и частной инициативы. Исходные теоретические пункты – у марксистов Карл Маркс со всеми его предшественниками, у умеренных социалистов типа С.Р. Фурье, Сен-Симон и прочие, у солидаристов Шпан, Сартр и прочий персонализм. У марксистов орудия производства подвергаются социализации, у умеренных социалистов – огосударствованию, у солидаристов они становятся функциональной собственностью. Во всех трех случаях это означает диктатуру бюрократии, социалистической или функциональной. Это, конечно, совершенно безразлично. Практически безразлично и то, из какого именно гнилого яйца в инкубаторе умирающей Европы высажена та или иная разновидность обобществления. Это самая сильная группа среди русской интеллигенции и группа, в наибольшей степени оторванная от народа. Группа, наиболее убежденная в своей правоте и наиболее способная к проявлению крайнего насилия над любой волей и над любыми интересами народа. Психологически, это тип людей, которые шли на собственную смерть, чтобы во имя освобождения народа убить его царя-освободителя. Ее социальный состав, от князей-миллионеров – Кропоткин, Гоц, Бухарин, до профессиональных уголовников – Котовский и прочие – по самому своему существу эта группа должна была бы быть объектом психиатрии. Б. Республиканско-буржуазная группа. Основное положение – перенесение в Россию парламентарного образа правления, как уже проверенного опытом передовых государств. Социальный состав – профессора, проведшие всю свою жизнь над зубрежкой этого опыта и страдающие клинической степенью близорукости. Только клинической степенью близорукости можно объяснить тот факт, что полный провал проверенного опытом парламентарного управления в России, Венгрии, Германии, Италии, Испании, Польше, Португалии, Франции, дегализм, называется опытом передовых государств. Этот опыт находится, можно сказать, под самым носом, или даже еще ближе. Парламентарные методы управления привели к полному политическому, экономическому, моральному маразму почти всех стран Европы, и мир стремится к авторитарному правительству. Если исключить мелкие страны, находящиеся вне больших исторических путей, и англосаксонские государственные образования, отделенные от этих путей проливами или океанами, то почти весь остальной мир стремится к авторитарному правительству. Диктатура, военная, как в Испании, партийная, как в СССР, Германии и прочее, профессорская, как в Португалии, это есть только изнанка естественного стремления всякого человека к какой-то определенности. Отринув определенность монархии, три четверти человечества пошли искать определенности в диктатуре и вместо хлеба получили камень. Но профессорская группа этого, конечно, не видит. Философские корни группы. Позитивисты Агюста Конта. Идеал. Буржуазная республика неизвестного типа. Во Франции их было три. Сейчас доживает свой век четвертый и вырисовывается военная диктатура генерала де Голля. Опыт передовых стран Европы пока поддерживается миллиардами и оружием САСШ. Это самая слабая группа миграции. Кроме эрудиции она не имеет ничего. Ее эрудиция ничего не стоит. Группа будет бесследно смята между утопизмом и консерватизмом, как ее предшественники были бесследно смяты в 1917 году. В. Правая, консервативная, условно-монархическая группа. Та, которая больше всего оперирует термином «русскость» и которая представляет собой слой, наиболее удаленный от интересов русского народа. Ее социальный состав – дворянство и служилый слой, ее философские корни – никаких, ее историческое происхождение – заимствованное непосредственно из Польши крепостное право, период которого группа считает периодом величайшего расцвета России, Отсюда Петр I, символизирующий начало шляхетства и рабства, и Екатерина II, тоже только символизирующий апогей и того, и другого, названы великими. Александр II такого отличия не получил. Это наибольшая количественная группа и самая слабая культурная. Она признает монархию и выполняет монархические обряды. Но если можно будет обойтись без монархии, например, на путях военной диктатуры, она постарается обойтись. Однако именно из служилого элемента этой группы откололся штабс-капитанский элемент, который и является реальным автором этой работы. Ибо определяет не личность, а среда, и не автор, а история. Если для данных положений не найдется среды, или если они не будут соответствовать истории, они останутся плодом литературных ухищрений отдельного графомана. Если найдется среда, то эти же положения могут быть исходным пунктом к нашему возвращению к себе, домой, на родину, после 250 лет и философских, и физических скитаний, по философским и физическим задворкам Европы. Все зависит от того, найдется ли у нас и в эмиграции, и в России слой, который смог бы покончить с вековой оторванностью от интеллигенции от народа и стать правящей и культурной элитой, выражающей национальную индивидуальность России, а не случайные находки в подстрочных примечаниях к европейской философии и не собственные сословные или классовые вожделения.